Аллилуйя. Я просто прошу Тебя, Боже, благослови нас сегодня особым пониманием и разумением тех серьезных последствий, которые приходят от наших непониманий, от наших поступков, от непонимания слова. Я просто благодарю Тебя, Боже, и прошу Тебя сверхъестественно, открой вот эти глубины, в которых мы могли бы рассмотреть, ибо Ты свет и пришел для того, чтобы всякое темное пятно, оно было высвечено и обнаружено. Я молю Тебя, покажи нам сегодня, дабы мы смогли обнаружить то, что мешает нам жить, дабы мы смогли обнаружить то, что мешает нам действительно выйти навстречу Творцу, выйти на этот великий праздник встречи с великим Творцом. Каждый день, каждое утро, особенно выделенные времена, которые Ты выделил для нас, чтобы мы особенно стремились к этим дням. Шаббат, праздничные дни, Боже. Я молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Благослови нас сегодня. И это интернет-соединение. Мы просто так благодарны Тебе, что мы можем легко и свободно теперь общаться, независимо от территориальности, от этих сотни тысяч километров, которые нас разделяют в разных странах, в России, Европе, Америке, здесь, в Швейцарии, в Германии. Спасибо Тебе, Отец дорогой, и мы просим Тебя, храни нас, Боже, на всех путях наших. Во имя Иешуа Мессии просили. Амен. Итак, 13 глава. Я бы попросил вас, чтобы текст у вас был перед глазами, потому что это очень хорошо, когда вы читаете вместе со мной. Что хочу у вас спросить? Как вам удобнее, чтобы я читал синодального перевода или чтобы я читал из истории?
Давайте истории.
Истории, да? Окей. И тем не менее, вы все-таки откройте тексты. Они не совсем будут сходиться, но смысл будет тот же. И говорил Господь Моше и Аарону так. Синодальный перевод. И сказал Господь Моше и Аарону, говоря. Ну, в принципе, смысл тот же. Человек, если будет на коже тела его выступающее или переходное, или яркое пятно, и станет это на коже тела его язвой проказы, то будет приведен к Аарону, священнослужителю, или к одному из его сынов, священнослужителей. И осмотрит священнослужитель язву на коже тела, и волос на язве стал белым. И на вид язва глубже, чем кожа его тела. Язва проказа это. И осмотрит его священнослужитель, признает его нечистым. А если пятно ярко-белое на коже его тела, и на вид оно не глубже кожи, и волос на нем не побелел, то заключит священнослужитель язву на 7 дней. И осмотрит его священнослужитель на 7-й день, и вот сохранила язва оттенки свои, не распространилась язва на коже, и заключит его священнослужитель на 7 дней второй раз. И осмотрит священнослужитель его на 7-й день второй раз, и вот потускнела язва, и не распространилась язва на теле, то чистым признает его священнослужитель подобное это язве, и омоет он одежды свои, и будет чист. 7. Если же распространится подобное на коже после того, как было показано священнослужителю для признания его чистым, то будет показано вторично священнослужителю. И осмотрит священнослужитель, и вот распространилась подобная на коже, то есть язва, царат вот этот, и нечистым признает его священнослужитель, проказа это. Если язва проказы будет на человеке, то будет приведен он к священнослужителю. И осмотрит священнослужитель, и вот выступающее белое пятно на коже. И оно превратило волос в белый, то есть был темный, стал белый. И даже если зажившее место здоровой плоти на выступающем белом пятне, все равно проказа застарелая это. То есть как бы сверху немножко зажило, а внутри она все равно там еще работает, на коже тела его. И нечистым признает его священнослужитель, не заключит его, ибо он нечист. А если расцветет проказа на коже и покроет проказа всю кожу, восприимчивую к язве, от его головы до ног его, сколько видит глаза священнослужителя. То есть здесь как бы намек на то, что священнослужитель должен видеть хорошо. И осмотрит священнослужитель, и вот покрыло проказа все тело его, то признает он язву чистой, все побежится на этом здоровая плоть, нечист будет. И осмотрит священнослужитель здоровую плоть и признает нечистым. Здоровая плоть нечиста она, проказа это. Если же здоровая плоть вновь обратится в белую, то придет он к священнослужителю, осмотрит его священнослужитель, и вот стала язва белой, то чистой признает священнослужитель язву чиста она. И тело, если было на коже его воспаление, исцелилось. Окей, пока достаточно. До 18 стиха мы с вами прочитали. Теперь пора бы и поговорить, порассуждать, поразмышлять на эту тему. То есть, в принципе, кожные заболевания на сегодняшний день продолжаются. Хоть многие говорят, что это как бы такой вот старый завет, да, но так или иначе мы сегодня видим, существует витилиго, псориаз и много-много различных кожных заболеваний, которые есть, грибковые какие-то заболевания и прочее, которые являются не только кожными заболеваниями, но, скорее всего, внутренними заболеваниями. То есть они отражаются и на здоровье, на внутреннее состояние. Откуда же все это приходит? И как это все появляется? Собственно, для того, чтобы исцелить человека, нужно найти корень всех этих болезней. Когда мы находим корень, то тогда, естественно, мы уже думаем, как с этим корнем быть. Дальше мы ищем технологии, как работать с этим корнем. Тора нам показывает, что практически, то есть если мы с вами разбираем эти моменты, то Тора нам показывает, естественно, что все, практически все заболевания, мы не можем сказать, что все 100%, но, наверное, все-таки 90% да, таки да, они являются духовными. То есть это какой-то духовный конфликт человека, который не смог выйти навстречу с Творцом. Не потому, что он не хотел, а потому, что он не может выйти. Что-то ему мешает. Мы с вами говорили последнее служение, глава Шмини, допустим, и предыдущая глава, в которой говорилось о том, что шла активная подготовка к тому, чтобы запустить саму скинию в действие, чтобы она заработала. Для чего нужна была скиния? Для того, чтобы была встреча с Творцом. И встреча с Творцом была невозможна без этой скинии. То есть нужно было святое святых место, в котором бы мог находиться Творец, куда мог бы прийти человек для того, чтобы встретиться с Творцом. Мы сегодня перед тем, как с вами начать всю эту главу, немножечко поговорили о том, что такое праздник для каждого из нас. И все-таки пришли к такому выводу, что праздник – это точное время, в котором назначена встреча. Встреча именно с Творцом. И Творец назначил эти сроки конкретно, и хотим мы или не хотим, эти встречи происходят, потому что среди всего человечества всегда найдутся люди, которые жаждут и которые ищут его. Итак, первая книга «Берешит» или «Бытие», в которой мы с вами говорили, там никого не было, там не с кем было говорить. Творец искал диалог, с кем можно было его вести. Таки он все-таки нашел Авраама, из Авраама сделал целый народ. Но народ не готов еще для того, чтобы встретиться с Творцом. Поэтому следующая глава, мы начинаем с вами говорить о том, что они попадают в этот Египет, там, где они переплавляются. Они попадают в самое страшное место. Страшнее, наверное, не было. Страшнее для человека, наверное, нет, когда забирают его ребенка, выбрасывают в реку, где его съедает этот крокодил, или где на его глазах разбивают вдребезги его голову и замуровывают в пирамиды. То есть то, что там творилось, это был ужас. И выжить в этой атмосфере было практически невозможно. Но тем не менее народ выжил и дошел до такого состояния, в котором уже терпеть было невозможно. И когда терпеть было невозможно, то, естественно, в этот момент появляется сам Творец и выводит народ из Египта. Выводит не совсем готовый еще народ, потому что подошло такое время, что потом выводить бы вообще никого не было. Наконец, мы выходим в пустыню, там встречаемся с Творцом на горе Синай. Он нам говорит практические вещи, которые являются основанием жизни человека здесь на земле. То есть, мы говорили с вами, эти 10 заповедей, они как бы на три тройки разбиты. Первое как бы заголовок, а первое это отношение человека с Творцом, второе отношение человека с человеком, и третье отношение человека с самим собой, с собственной совестью. Очень сложные отношения. Он как бы все это сказал, все это понятно, все это услышали, и дальше начинается детализация. Но для того, чтобы говорить, для того, чтобы народ не боялся, для того, чтобы не было этого огня, мы видели, что там происходило, народ испугался, потому что в том состоянии, в котором мы находились там, ведь мы же рабы еще, из рабства-то вышли, а рабство из нас еще не вышло, и менталитет-то у нас уже появился рабский, и та жизнь, в которой мы находились, а это жизнь в культуре, в египетской культуре, в которой были свои положительные стороны, но были очень большие отрицательные, в которой есть слово «раб». Когда мы с вами читаем в следующей главе, если купишь раба еврея, там имеется другое понимание слова «раб». Раб там носит, овец, эвец стоит, овец – это соработник. То есть человек, который работает с тобою вместе для того, чтобы творить, и ты просто учишь этого человека, либо он учит тебя, но мы вместе работаем. И, естественно, каждый труд должен быть оплачиваем. А вот это понимание «раб», оно появилось именно в Египте. Потом оно больше развилось в греческой культуре и так далее. То есть раб, который не имеет свободной воли. Но для Творца очень важно, чтобы мы были свободны. И правильно Лена сказала, что вот для меня это вот этот вот момент праздник, это время, когда я свободна. Свободна от греха. Свободна от всего то, что мешает мне встретиться с моим любимым. По-разному это может быть выглядеть, понимаете? С любимым человеком, с любимой женщиной, с любимым мужчиной, с любимым Творцом, уже вместе, когда соединившись. Это удивительный праздник действительно и удивительная радость. Но есть время, когда Творец назначает это время. И вот время, назначенное, и мы не пришли. У нас свои дела, у нас свои заботы, у нас свои хлопоты. Мы не пришли, потому что написано, и священное собрание будет. Это не то собрание, о котором Саша сегодня говорил, где больше это похоже на Содом и Гоморру, нежели на какой-то праздник, в том смысле свободы, в том смысле красоты, гармонии, настоящей радости. Не той радости, которую мы пытаемся купить. В принципе, когда человек пытается выпить как-то, да, он хочет искусственную радость себе создать. И вот эта искусственная радость, она приводит к тому, что ты, во-первых, отравляешь свой желудок, во-вторых, отравляешь свой мозг. Потом наделаешь того, чего бы в нормальном состоянии никогда не сделал. И потом очень стыдно становится за бесцельно прожитые годы. Этот же праздник навстречу Творцу для того, чтобы Он позвал меня. Помните, как есть места из Писания, в которых говорится о том, что Машех есть жених, а мы его община, мы его невеста. И Он идет навстречу к нам. Или мы идем навстречу к Нему. Вы знаете, что в еврейской свадьбе Именно. Невеста идет навстречу жениху, а не жених идет навстречу невесте. Жених выходит на сцену, становится под хупой. Это такое белое покрытие, как бы под покрытием, под молитвенным покрытием как бы становится. А потом в зал входит невеста с большой процессией, естественно, под вуалью, под белой, в прекрасном платье. Она выходит и вместе со своими подругами 12 раз обходит вокруг своего жениха. И только потом входит под хупу, туда вовнутрь, под этот балдахин. И там они разбивают этот бокал, который означает разбитие того самого храма, который был разрушен, и потом мы стали храмом Духа Святого. То есть все эти традиции, они неспроста так выработались. Итак, жених предлагает нам встретиться, а у нас времени нет. Конфликт? Не знаю, кого спросить. Все улыбаются, и никто ничего не говорит. Ну вот Аня у нас редкий человек, вообще первый раз, но вам и слово тогда.
А я не поняла вопроса.
Ага. Это значит, хорошо, что я остановился. Вас пригласили, жених пригласил, время назначил, ждет с цветами, а вы не пришли.
Ни в чем вопрос.
В чем вопрос, конфликт это или нет?
Угу. Конфликт получается.
Будут какие-то последствия?
Конечно.
Какие? Цветы выбросит или подарит первой встречной. Помню, у меня такое дело было. Ждал. Так никого не дождался. И пошел. Какая-то девушка проходила. Я говорю, любите цветы? Она говорит, да. Я говорю, держите. И пошел дальше. Ну, хоть кому-то приятное сделать.
Последствия будут для невесты. Мне так кажется. Ну, вообще на отношения очень сильно повлияет, если они в дальнейшем будут строить отношения, продолжать еще. На все повлияет вообще.
Отлично. То есть есть какие-то последствия?
Да, серьезные.
Серьезные последствия, которые будут выражены в каких-то нервных стрессах, правда? То есть, если, по крайней мере, невеста хочет продолжать отношения, да? Ну, не пришла, да. Скапризничалась, да? Или у нее она занята.
Да.
Мало ли там как. Ну, будет как-то, да? Люда, ты как думаешь? Вот назначена встреча. А ты не пришла.
Ну, будет, конечно, будет конфликт. Я согласна с Аней. И это нарушение взаимоотношений, доверия.
Придется налаживать, если будет необходимость, конечно. Ну и причину, конечно, нужно понимать. Разные же обстоятельства могут быть, поэтому мне кажется, все индивидуально.
То есть нужно будет прийти как-то, объясниться, да?
Объясниться,
по крайней мере.
Ну, мало ли что. А вдруг действительно какая-то вот авария, не дай бог, да? Или еще что-то там, стечение обстоятельств.
Ага.
Автобус не пришел.
Вообще не пришел, да? Простоял человек целый день, а у тебя автобус не пришел.
Да понятно, конечно, что это все очень серьезно, а не просто так это все происходит.
Но вы поняли, к чему я это? Мы говорим с вами, что есть праздники у Господа. И это праздники, назначенное время, чтобы встретиться со своей невестой. А невеста – это же не один человек. Невеста – это же целая общность людей, которые должны прийти в какое-то место, допустим, в Гродно – это одно место, в Ганновере это другое место, в Дюссельдорфе это другое место, в Нью-Йорке другое место. Но они все должны прийти туда. Они как бы договорились и говорят, жених, ну, когда идет встреча, назначается свидание, вы же оговариваете место встречи, правда, Гала?
Обязательно оговариваем.
Гала, ты когда-нибудь была на свидании?
Да, это было давно.
Ну, понятно, понятно, что у меня это было тоже давно, но я это ощущаю вот именно так. Вероника, ты меня понимаешь? И не улыбайся мне здесь хитрой улыбкой своей.
Понимаю, понимаю.
Понимаю, понимаю. Чтобы я не слышал, нету у нас тут праздника в наших краях. Результат. Конфликт с женихом. Смотрите, все, что мы с вами сейчас прочитали по проказу, это результаты конфликта. Конфликта человека с человеком, конфликта человека с Богом, конфликта человека с самим собой. Помните ситуацию, когда к Иешуа подошла женщина, которая болела кровотечением, по-моему, 18 лет. Она просто прикоснулась к нему и получила исцеление. А перед этим истратила практически все свое состояние для того, чтобы получить исцеление. Скорее всего, это были какие-то врачи, это были какие-то больницы, это были какие-то курорты и прочее, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Мы не знаем, как в те времена лечились, но 100% врачи тогда были. И написано, что она истратила все свое состояние. И вдруг подошла к жениху, прикоснулась к его цициту. То есть край одежды — это цицит. Такие висюлечки, видели, у евреев висят? Вот это и есть цицит, который напоминает каждый раз верующему человеку о том, что он о заповедях. Чтобы он видел, чтобы они на глазах у него все время были. Поэтому они вот тут у него и болтаются. Прикоснулась и исцелилась в одно мгновение. А теперь представьте себе, каких трудностей ей стоило, и сколько смелости нужно было, мужества преодолеть, чтобы прикоснуться к нему. Во-первых, это огромное количество людей, а она нечистая. И для того, чтобы нечистой войти в эту толпу, если бы кто-то узнал, ее бы забили камнями там. Дальше мы с вами будем читать здесь, что всякий нечистый, прикоснувшийся к чистому, делал чистого нечистым. Но прикоснувшись к нему, она стала чистой. А вот теперь смотрите. Есть такое понятие «лашон ара». Кто-то знает перевод этого слова? Ну, товарищ Куликова, попробуй не скажи.
Слушай, ты что ко мне это с такими словами?
Так потому что ты Зоя. Это ж...
Слушай, впервые я слышу вообще.
Да.
Честное слово, ну честное слово, впервые слышу.
Вот я поэтому и спрашиваю, товарищ.
Где ты их только это?
Где я беру их?
Выписываешь.
Я на эту тему, помнится, когда жил в Ганновере.
Ну?
Даже это был не семинар, но где-то 3-4 служения. Мы говорили только про лашон ара.
Слушай, пастор дорогой,
молчу, 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 молчу.
Я что-то не слышала это слово, честное слово.
Лашон ара — это злой язык.
Ох, да.
То есть язык, который приносит зло. Вследствие этого происходят какие-то процессы внутри человека, где он теряет контакт с самим собой, своей собственной совестью. В этом случае он теряет и отношения с ближним, в этот момент он теряет отношения с Творцом. То есть он остается один. А нам необходимо, мы люди, созданы по образу и подобию, нам необходимы друзья. Нам необходимо общество, в котором бы мы могли реализовывать свой потенциал, который у нас есть в Боге. Тот талант, который Бог нам дал. А куда его резолить, кому? Допустим, музыкант, сам себе играя и играть. Нет, человек написал музыку, он хочет ее слышать. А теперь смотрите, допустим, человек слушает Баха, да? И если он никакого понятия не имеет о библейских вещах, о Боге, что он может, даже если его и захватывает эта музыка? Это что-то такое, знаете, неплохо и все. Но когда человек понимает, о чем думал Иоганн Себастьян, что он выкладывал сердце свое, свои переживания с Творцом на основании того, что Творец так и есть. Нам необходимо, чтобы наше творчество было принятым. Если оно не принимается, а просто валяется где-то в чулане. Я вот как-то недавно встретил одного художника. Мы с ним поговорили, он говорит, да не верю я в Бога. Вот у меня другая проблема. Я художник, говорит. И я уже там, здесь это называется келлер, под домом, как это у нас раньше называлось там. У нас таких понятий-то не было.
Подвал.
Подвал, да. У меня полный подвал моих картин. Битком забитый. Я бы их так подарил бы. Никому не нужно. Хотел бы сделать какую-то выставку. Может быть, хоть за копейки, за какие-то продать что-то. Но я так понимаю, что дело даже не в деньгах. А дело, в принципе, в том, человек творил, он хочет, чтобы это видели люди. Он хочет, чтобы это было принято. Иначе невозможно, иначе это убийство. А не творить тоже не может. Казалось бы, зачем тратить деньги на краски, на холсты и прочее? Все равно некуда девать. Трагедия? Трагедия. Трагедия это выливается в конфликт человека. Он начинает быть недовольным. А помните, мы с вами говорили, что такое недовольный? Недовольный человек – это проблема. Недоволен церковью, недоволен пастором, недоволен женой, недоволен мужем, недоволен родственниками, недоволен друзьями. Он везде недоволен. И в конце концов, что это происходит? Он убивает сам себя. И это убийство – первый сигнал, который появляется у человека для того, чтобы остановиться. Это вот эти кожные заболевания. То, о которых говорит сегодня здесь Тора. Это говорится о царат. Царат – это одна из форм проказы, которая выходит на теле и которая реально может исцелиться, просто улетучиться. Вы обратили внимание, что идти нужно не к врачу, а врачи тогда были, а идти нужно к священнику. Потому у меня встречный вопрос. Не знаю, кого спросить. Лена Шаламика, я правильно произнес? Удивительно сложную фамилию. Неправильно. Тогда Вероника.
Так, пока вы фамилию выговаривали, я забыла вопрос.
Вот ты, что самое интересное, и я забыл.
А ты его даже не задал этот вопрос.
А что-то же я имел в виду?
Да.
Почему не к врачу, а к священнику?
А, да, вот вопрос, да, извините. Почему к священнику? Ведь болезнь, да, может быть, к кожнику надо идти. Почему к священнику?
Может быть, тут тот смысл, что имеется в виду именно духовное, да, начало болезни, что корень именно искать надо там, в духовном.
Ну, да.
Вы обратили внимание, что определяет, чисто это или нечисто, именно священник, а не врач. И он дает неделе сроку. Гала, как ты думаешь, почему неделю сроку? То есть он посмотрел, говорит, через недельку придешь еще раз. А сам, собственно, ничего не сделал.
Во-первых, цифра 7 – это полнота, это дается срок, чтобы, наверное, восстановить какие-то отношения, какие нарушены, с самим собой, или с ближним, или с Творцом. Дается какое-то время, духовная причина. Если за это время ничего не происходит,
Еще карантин на 7 дней, я так думаю.
Нет, не еще карантин на 7 дней.
Ну, или если все восстановилось, то что там дальше, я не
помню. Да, дальше он смотрит, смотрите. Если, да. если улучшения какие-то прошли, то тогда еще на 7 дней. Если происходит процесс улучшения какой-то. Если никакой процесс не происходит, то до свидания, застан. То есть он удаляется от всего общества. До того времени, пока не исцелится. То есть до того времени, пока не поймет, что здесь с ним произошло. До того времени, пока он внутри себя не будет винить всех подряд. И священника, который выставил его за стан. И родственников, и близких друзей, которые остались в стане, а он вышел за стан. То есть человек начинает винить всех подряд. Вот я тут остался один теперь, или я с этими вот с прокаженными теперь должен жить. И либо он начинает думать, а что же, почему же? А как это все произошло? И он начинает анализировать. Когда человек начинает анализировать, то тогда, смотрите, еще один вариант. Он опять должен обратиться к священнику. Но на сей раз он уже зайти не может на территорию стана. А священник выходит из стана к нему навстречу. То есть он посылает ему записку, как-то информирует его о том. Священник дает ему снова неделю. То есть, возможно, он пришел и понял. И это будет видно на коже. Если произошло, допустим, покаяние. И вот этот вот момент, мы с вами говорили о встрече. Но не пришел человек. Были обстоятельства. Либо, ну не так уж и важно было, а кому-то нанесли рану. А эта рана потом возвращается к тебе. Начинается какой-то конфликт. Смотрите, сам Творец назначает нам встречу, и мы не приходим. Так, видишь, понимаете, что мы всегда стремимся на ту встречу и так быстро, и так точно, насколько мы понимаем важность этой встречи, радость этой встречи и результатов этой встречи. А результат один. Если мы идем устраиваться на работу, и у нас сложная экономическая ситуация и так далее, и тебе назначают встречу, и ты говоришь, что извините, я там опоздаю на часа два, тогда сказали, извините, там кроме тебя еще человек 20-30 на это место есть, другого найдем, то ты, естественно, уже там за полчаса, а то и за час. Уже с утра и ходишь, и молишься. И так подготовлен к этой встрече, и отгладился, и приготовился, и чтобы выглядеть хорошо и прочее. То есть не так важна, значит, эта встреча. Собственно, наше время вышло, но как-то так Бог нас повел сегодня, да? Что встреча – это очень важно. Встреча с Творцом. Встреча, где Он ждет нас. Шаббат. Седьмой день. Еженедельная встреча с Творцом. Наши внутренние переживания. Понимаем мы это или нет? Что Он нас там ждет. Праздник. Шаббат. Это удивительно. Что иногда мы не понимаем такие простые вещи. Исцеление происходит в тот момент, когда человек начинает понимать, что это была ошибка, что он допустил грубую ошибку по отношению к ближнему, по отношению к себе и так далее. И тогда происходит момент, который называется покаяние. Прости, Боже. И Бог знает сердце наше и ведает это. Для этого у нас есть жертва, для этого у нас есть все. Если перед Богом виноват, попроси прощения. Если перед ближним виноват, попроси прощения. Но мы уже знаем с вами, что все это, все взаимосвязано. Проблема с ближним, проблема и с собой, и проблема и с Творцом. Пусть Бог благословит нас сегодня и как-то даст какое-то откровение для каждого свое. Где и что и как когда-то было словно. Простое слово «встреча». Но сколько за этим за всем стоит? Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли. Мы благодарны Тебе за то, что Ты нам даешь всегда шанс. Милость Твоя велика в роды родов. Любовь Твоя велика в роды родов. Терпение у Тебя в роды родов. Просим Тебя, по Твоей милости и благодати, мы сегодня открыты для Тебя. Открой нам то, что нам необходимо, Боже. Исцели наши души, дух, тело. Просто мы просим Тебя, исцели откровением, сходящим с небес, откровением, исходящим из Слова. Молились во имя Иешуа Мессии. И все дружно скажем.
Аминь.
Аминь.
Аминь.